Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Наша сегодняшняя гостья – Мария Носова.
Мария Носова – индивидуальный предприниматель, живет и работает в пригороде Мадрида, Испания. Увлекается путешествиями, особенно на море, и теннисом.
Добрый вечер, Алексей. Спасибо за приглашение. Меня зовут Мария Носова. Многие коллеги по российскому винному рынку меня могут знать и, может быть, помнить еще, потому что я покинула Россию в пользу Испании не так давно, ну, относительно недавно, где-то 8 лет назад. Но, как часто бывает с людьми нашей профессии, те, кто занимаются вином, они, в общем, продолжают этим заниматься и остаются в бизнесе в том или ином качестве, в разных обстоятельствах и в разных условиях и стадиях жизни, что, собственно, со мной и происходит.
Ну, об этом сегодня и будем говорить. Первый вопрос, давайте такой более-менее традиционный, а именно, как вообще вы познакомились с вином и как началась ваша винная карьера?
Это очень хороший вопрос, потому что мой ответ на него звучит практически как анекдот.
Тем более интересно начинать разговор с анекдотом.
С вином совершенно случайно. Я на тот момент, это был 1998 год, печально известный российским дефолтом, я как раз выпустилась из Московского педагогического университета в качестве преподавателя английского языка и вполне себе собиралась выйти на работу в качестве преподавателя английского языка в ближайшей гимназии. Но в те выходные, которые были последними перед выходом на работу, пришли в дом друзья, которые на тот момент уже начали заниматься вином. И настолько увлекательно и интересно все это рассказывали, и настолько хорошо просматривалось в их рассказе, как полезен иностранный язык в этой профессии, что в понедельник на работу в гимназию я не пошла, а пошла на работу на тот момент в виноторговую компанию «Сварог», которая не существует уже сейчас, но тогда была и здравствовала.
Вот таким образом. Вас взяли на работу просто благодаря вашему хорошему знанию английского, а в вине вы тогда еще не очень разбирались.
Нет, ничего. Мне выдали на выходные книгу, если мне память не изменяет, это была книга, выпущенная компанией «Сапекса», про основные винные регионы Франции. И, собственно, вот прочитав эту книгу и почти выучив наизусть за выходные перед выходом на работу.
Да, то есть вышли на работу вы вооруженные знаниями одной книжки, которую вы прочитали за...
и брошюрой Сапекса, да.
Ага. И как развивалась ваша карьера на этом месте работы? То есть в качестве кого вы взяли и чем вы занимались?
Первой позицией в винном бизнесе была торговый представитель канала Хорика, он трейд, сейчас его чаще называют, то есть надо было продавать импортные, дорогие на тот момент, 98-й год, разгар кризиса вина, продавать ресторанам, барам и прочим отелям. И в частности, история очень памятная тех времен, что мы были счастливым и удачливым дистрибутором вин Арнелая и Массетто, которые на тот момент никому не были известны и стоили в нашем прайс-листе импортера 50 и 70 долларов соответственно. И они еще не стали частью системы ДО и продавались как столовые вина, вина де Таубла. И, в общем, было много к нам вопросов, почему мы такие приходим и продаем столовые вина по таким ценам. Ну вот с разной степенью успешности на эти вопросы мы отвечали, и буквально через пару лет уже имели лист ожиданий от ресторанов, желающих эти вина приобрести.
Интересно, было ли что-то такое, знаете, вот очень памятное за... Упс.
Прошу прощения. Технологии, да, что-то сегодня со мной не дружат.
А было ли что-то такое вот по этой вашей первой винной работе, такое что-то очень памятное, запоминающееся, может быть, ну, не знаю, смешное, любопытное?
Ну, на тот момент, поскольку это было самое начало винной деятельности, все было очень запоминающимся, и это был такой один сплошной вызов, потому что в разгар финансового кризиса в стране продавать импортные вина, это было занятие, в общем, весьма специфическое и увлекательное для смелых духом и для тех, кто не принимает «нет» в качестве ответа. Опять же, было из самых увлекательных вообще обстоятельств винного бизнеса было то, и что роднило его для меня с английским языком, горячо любимым, это было то, что нет предела совершенству. Сколько бы мы ни знали о винах, всегда можно совершенствоваться, всегда можно узнавать что-то еще. Так же, как и с изучением иностранного языка. Но я по старой привычке университетской до сих пор людей поправляю, когда они говорят, что кто-то знает язык в совершенстве. Я говорю, нет такого понятия. Никто никакой язык не знает в совершенстве. То же самое с вином. Можно бесконечно совершенствоваться, что-то узнавать. Это совершенно уникальный контекст, профессиональный, культурный, который объединяет большое количество людей с разными интересами. И это такая история очень красивая, очень глубокая и очень объемная, где можно развиваться практически бесконечно.
Правильно я понимаю, что это не единственная была ваша работа до того, как вы уехали?
Это была моя самая первая работа, вот, соответственно, в 98-м году. После этого было много еще всего, не менее увлекательного. В частности,
что из этого всего многого самое памятное? Такое самое, вот, что произвело для вас какое-то, ну, не знаю, развитие вашей карьеры, такое, что вот вы почувствовали, что да, здесь я развиваюсь.
Для меня был очень важен период моей работы в тогда известной компании Whitehall.
Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем обычный любитель, этот канал для вас. Мы делаем интервью с профессионалами на профессиональные темы. Обязательно подпишитесь и кликните на колокольчик. Эта подписка может стать лучшей инвестицией в вашу винную карьеру.
Она была дистрибутором, импортером и дистрибутором портфеля Myatt Hennessy. И на тот момент владелец компании Марк Кауфман был очень заинтересован в развитии портфеля вин и в том числе в продвижении на российском рынке вин нового света. Это было что-то такое совершенно экзотическое и ранее малоизведанное. И мне посчастливилось быть в той команде, которая была у истоков этого мероприятия. И в частности, с моим непосредственным участием на российском рынке запускалась очень красивая, объемная коллекция вин Австралии и Новой Зеландии. Тогда удавалось пробовать вина, которым на нынешний момент жизни и обстоятельств рынка у, скажем так, у обычного человека, скорее всего, доступа уже нет.
Ну, то есть тогда, я понимаю, Австралия, Новая Зеландия воспринималась как такая экзотика, да? Это какие годы?
Это была экзотика, но надо сказать, что российский рынок очень быстро и с энтузиазмом воспринял и непривычную на тот момент укупорку винтовой пробкой, и, скажем так, очень быстро обнаружилась любовь и рестораторов, и сомелье, и потребителей к Sauvignon Blanc новозеландскому. И
которая, я думаю, сохраняется до сих пор.
Отрадно это видеть, да, приятно.
Как вы это объясняете, что вот новозеландский Sauvignon Blanc стал таким, ну, я бы сказал, всемирным феноменом? Это же ведь не только касается одной страны, одного региона. Его практически везде очень любят.
Это правда, это одно из наиболее успешных вин, в том числе на рынке Соединенного Королевства, если я ничего не путаю здесь. Да. И во многих странах, даже в Испании сейчас, которая очень консервативный рынок и в основном, естественно, пьет свои собственные вина, даже здесь Sauvignon Blanc из Новой Зеландии – это одно из немногих импортных для Испании вин, которые можно встретить в широкой дистрибуции и которые, в общем, не являются прям большой редкостью. Я думаю, что секрет успеха здесь в яркости и интенсивности этого вина. То есть, когда оно только появилось, это был экзотичный вкус, но он был настолько ярким, запоминающимся, что здесь сразу несколько для потребителя плюсов. Это плюс узнавания, потому что это всегда приятно узнавать что-то, да. Это возможность, скажем так, блеснуть в кругу друзей на какой-то слепой или полуслепой дегустации, опознав этот сорт. И, опять же, этот сорт, воспользовавшись успехом новозеландского Совиньона Блана, Совиньоны Бланы из других стран тоже, скажем так, вернулись к более успешной коммерческой жизни, чем это было до выхода новозеландских Совиньон Бланов на международные рынки.
Даже в самой Испании в последнее время, я смотрю, все больше и больше встречается местных Совиньон Бланов, в частности, из Руэды.
Да, есть такое.
Вот.
Да.
Так что, да, сорт как бы переживает некое второе рождение, можно назвать.
Да, я каталонские тоже встречала, весьма приличные и приятные. И, ну, сейчас в Испании вообще очень много всяких экспериментов в плане вина, о которых не всегда широкая общественность знает, потому что испанцы в этом плане, они очень хороши в плане создания прекрасного продукта, но гораздо менее продвинуты в плане его маркетинга и продаж. Поэтому обо многих испанских экспериментах в виноделии неизвестно широким массам любителей вина. К сожалению.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Да, здесь я соглашусь, конечно. Ну, раз мы уж про Испанию начали говорить, расскажите, как вы, собственно, оказались в Испании и чем вы здесь начинали заниматься, с каким успехом?
Это хорошая долгая история. Я в Испании оказалась по семейным обстоятельствам. Я вышла замуж за гражданина Испании. У нас родилась совместная дочь, которая тоже гражданка Испании. Соответственно, вот мы все здесь сейчас живем. И мне казалось, что Испания – это такой винодельческий рай, где точно для специалиста моего профиля должно быть просто вот очень много работы и буквально вот должно не быть отбоя от желающих так или иначе со мной посотрудничать. Опять же, будучи человеком таким в меру пессимистичным, реалистичным, с пониманием разных реалий и с определенной степенью гибкости, я подумала, что ну я же не претендую на какие-то большие директорские позиции, как в Москве, да, и не претендую никем руководить. Я просто хочу заниматься своим любимым делом про вино, и с этим не должно быть проблем в стране, в которой вина больше, чем людей. Но все оказалось совершенно по-другому. Выяснилось при ближайшем рассмотрении, что специалист иностранного происхождения, если может заинтересовать местных виноделов и работодателей, то только в качестве человека, который продает вино, их вино на рынок своего происхождения, в страны своего происхождения или говорящие на языке. Соответственно, в моем случае ко мне был определенный интерес в качестве экспорт-менеджера на русскоговорящие рынки. Я не могла сразу воспользоваться этим интересом по причине наличия маленького ребенка, от которого я не хотела уезжать в путешествие, поскольку работа экспорт-менеджера означает большое количество отсутствия дома. И, соответственно, вот этим шансом сначала я воспользоваться не смогла, решила не воспользоваться, скажем так. А потом уже с массой всяких последующих событий стала, скажем так, эта возможность отпала, потому что ее перестала существовать. И выяснилось, что в общем и целом, вот при всех своих достоинствах, при огромном опыте работы с вином, практически во всех маркетинг и сейлс позициях, которые существуют в этом мире и в индустрии, все равно ты не очень-то интересен местным, потому что местным больше интересно на позициях, на важных каких-то постах коммерческих своей компании видеть своих знакомых, родственников или хотя бы людей, рекомендованных кем-то им знакомым. Или хотя бы людей, понятных, близких по духу и по образу жизни, а не, вот, не каких-то странных, экзотических и непонятных. Усвоив вот эту реалию рынка, я поняла, что путь мой и многих, наверное, других людей, живущих не в своей стране, путь мой к моему любимому бизнесу лежит не через найм, а через предпринимательство. Я немного поменяла...
Давайте мы сделаем тут небольшую паузу и попробуем поставить вот последнюю точку в теме найма.
Да.
Потому что многое того, что вы говорите, мне очень сильно откликается, хотя бы по той причине, что я живу в этой же стране. И многие мои знакомые, они проходили некую похожую, череду событий на то, что вы сейчас описываете. Но чтобы поставить точку. Вот сейчас много очень людей, как мы знаем, причины, уезжают из разных стран в Европу, уезжают, как иммигранты, по-серьезному, можно так сказать. И у многих из них, вот особенно тех, которые именно в Испанию едут, у них есть, наверное, какие-то завышенные ожидания по отношению к испанскому рынку. Могли бы вы какой-то дать совет, если ты хочешь именно устроиться на работу, именно в испанскую компанию, именно в винный бизнес. Как следует действовать? И чего, ожидать?
Я, наверное, не самый подходящий человек для того, чтобы давать такие советы, потому что я сама этого не сделала. Я от этой идеи скорее отказалась, чем продолжала эту идею преследовать. Но из того, что я на данный момент знаю о рынке труда и как он функционирует, у меня следующее впечатление, что в связи с особенностями законодательства испанского, которое очень сильно защищает наемного сотрудника, прием на работу в качестве сотрудника компании – это очень большой риск для компании или для владельца компании, в зависимости от структуры и организации бизнеса этой компании. То есть суть заключается в том, что если вы приняли кого-то на работу, и в результате человек не работает, или вам что-то очень сильно не нравится, распрощаться с этим сотрудником очень-очень сложно и дорого. Поэтому это одна из причин, и большая причина, по которой не очень хотят нанимать людей, которых не очень хорошо понимают. А любой сотрудник иностранного происхождения, естественно, это риск повышенный, потому что не очень понятно, как он функционирует, не очень понятно, что у него в голове. Может быть, не совсем понятно, поскольку все-таки изъясняешься на иностранном языке, может быть, не совсем понятно, понятен, может быть, не совсем уровень компетенции этого сотрудника. Хотя вот на это жалоб я никогда не слышала таких откликов, что с претендентами российского происхождения какие-то были проблемы на уровне языка. Соответственно, большие риски надо как-то пытаться снимать для работодателя. Один из способов, может быть, самый очевидный, это для начала предложить свои услуги на фрилансе или в качестве контрактора стороннего. Это хороший способ узнать компанию для человека, для профессионала, и хороший способ для компании убедиться в том, что этот специалист действительно знает свою работу и будет работать. И таким образом такой вот тест-драйв получается для обеих сторон. И в этом случае, если компания все еще заинтересована в сотруднике, который закрывает ту или иную проблему, решает ту или иную проблему в бизнесе, то эта компания будет уже более склонна нанять человека, которого они знают по фрилансу или вот такому сотрудничеству в качестве независимого предпринимателя. Это вот один из способов, который работает, который я знаю и по себе, и по некоторым другим своим знакомым, и в том числе по рассказам местных рекрутеров.
Согласен полностью. Я бы, может быть, от себя добавил еще пару моментов. Вот раз мы уже заговорили про тему трудоустройства в Испании, опять же, не по собственному опыту, а по опыту многих моих знакомых, у которых и получилось, и у которых не получилось. А какие моменты я бы добавил? Первый, конечно же, знание испанского должно быть, ну, скажем так, очень-очень беглое. То есть, если у вас есть хотя бы небольшие проблемы с испанским, ну, то есть вы что-то недопонимаете или что-то понимаете не до конца, ваши шансы просто катастрофически падают. То есть, понятное дело, что на вас всегда будут смотреть как на иностранца, даже если вы будете говорить там, не знаю, как король Филипп, но все равно, никто не будет требовать абсолютно идеального языка, но он должен быть абсолютно такой беглый, который не создает никаких проблем в общении вообще.
Очень согласен.
Второе, что бы я добавил, что нужно очень хорошо ориентироваться в реалиях самого широкого такого политического, культурного, спортивного характера. То есть нужно уметь поддержать разговор на тему того, кто сейчас там, условно говоря, у руля в политике, какие партии между собой бодаются, по каким причинам, кто там выигрывает футбол, почему и какие там перспективы, вот, там, чем люди там занимаются в твоем городе на досуге и прочее, прочее. То есть нужно быть очень хорошо в культурном контексте, чтобы можно было общаться не только на темы работы, и чтобы ты был как собеседник чем-то интересен. И третье, что бы я добавил, вот это, мне кажется, такие очень неочевидные вещи, которые, когда ты вне контекста испанского, ты этого не знаешь. Что все-таки, прежде чем идти устраиваться на работу, я бы постарался все же завести личные контакты через, во-первых, всевозможные выставки, во-вторых, через всевозможные тусовки, куда только можно пробраться, на любые дегустации, на любые посещения виноделен и так далее и тому подобное. Как только вы станете, ну, как бы, человеком не с улицы, вас будут воспринимать как какого-то личного знакомого, в этот момент ваши шансы тоже вырастут. Вот эти три момента я бы обязательно и держал бы в уме, и серьезно прорабатывал бы, если мы говорим про трудоустройство в испанскую компанию, которая, в общем-то, занимается вином. Ну и вот тоже, я вот тоже подтверждаю ваши слова, что если устраиваться экспорт-менеджером на тот рынок, где вы выросли, который вы хорошо знаете. Ну, давайте возьмем такой немножко примитивный пример. Например, вы из Казахстана, и вас могут там взять экспорт-менеджером с зоной ответственности Казахстан. Понятное дело, что вас не возьмут, потому что это слишком маленький рынок. Но для примера, да, это гораздо легче. Но, например, экспорт-менеджером сразу на Европу вам будет устроиться весьма сложно, потому что есть определенный, там, скажем, объем стереотипов. Кто должен быть, кто не должен быть и так далее. Поэтому, если мы уж говорим про трудоустройство, то имейте все это в виду. А тем временем, вот я вам задам, Мария, вопрос про образование. Потому что у меня складывается впечатление, что вот этот такой модный в некоторых странах мира WSET, или VSET, как говорят, что в Испании, не только в Испании, но и в других странах Европы, он далеко не так важен, как принято считать. Ну, может быть, вы про другие и не скажете, но как вы думаете про Испанию? Насколько вот образование, эта корочка всета для испанца важна?
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Скажем так, она очень престижна. Я когда училась, я как раз была в Испании, и я с некоторым количеством испанских коллег вместе сдавала экзамены. Это для всех испанцев, которые учились, это очень большое такое мероприятие. Но оно вообще такое, и по и по стоимости, и по степени необходимых усилий, и продолжительности. Но в Испании, с учетом того, что все-таки экономика не самая блестящая из европейских стран, и средний уровень заработков тоже скромнее, чем у соседей у многих, то получается, что это такое очень, очень престижное, очень дорогое образование. Но я бы сказала, что оно здесь не открывает дверей. Оно вам послужит, если вы уже находитесь где-то в каком-то адекватном для своей профессии месте, и, скажем так, за получение этого образования вас там будут уважать больше. Или если будут выбирать между несколькими кандидатами плюс-минус одинакового профиля и уровня, то, возможно, отдадут предпочтение тому, у кого есть эта сертификация, по сравнению с тем, у кого ее нет. Но сама по себе сертификация при отсутствии тех обстоятельств, о которых мы с вами чуть раньше поговорили, она дверей не открывает. То есть вплоть до того, что у меня был такой эпизод, не самый приятный, когда я, будучи студентом диплома WSET, просила какое-то мероприятие важное для меня на тот момент меня пригласить на дегустацию для профессионалов бизнеса. И мне было отказано, в общем, они не посчитали то, что ты студент диплома, они не посчитали это достаточным основанием для присутствия на профессиональной винной дегустации. Довольно показательно. Хотя, да, вот что я читала у самих же, у администрации школы, что, например, на французском рынке за последние несколько лет рост людей, получающих сертификацию WSET, примерно 200%, вот не могу сейчас точно сказать, либо последний год, либо последние несколько лет, ну, несколько немного, не 10 лет, а там 3-4 года. То есть у соседей тоже в Средиземноморье это какой-то буквально бум этого образования.
Ну, я смею предположить, что это не только касается WSET. Просто сейчас, мне кажется, винное образование в целом и для любителей, и для профессионалов оно становится таким, ну, что ли, более популярным, более престижным и так далее. Мне кажется, что многие школы растут, но это, опять же, тоже мое субъективное впечатление от процесса. А давайте вернемся к вашей карьере, Мария. То есть вы разочаровались в том, чтобы работать как бы в найме в испанской компании, начали свой бизнес. Что это был за бизнес и когда и как вы его начинали?
Ну, у меня было несколько заходов на разные форматы собственного бизнеса. Это был какой-то момент несколько лет консультирования по вопросам международных продаж. Это, как правило, небольшие винодельческие предприятия обращались, которые знали меня, скажем так, это называется «друзья друзей», да, которые знали каких-то людей, которые ранее со мной работали, и у которых были вопросы, и, соответственно, они ко мне приходили с этими вопросами на консультацию. И я должна сказать, что не зря приходили, потому что одна такая часовая консультация людям экономит довольно большое количество денег, которые они потеряют, неправильно подойдя к вопросу оформления, освоения и завоевания экспортных рынков.
А вы можете вот для лучшего понимания сказать, ну вот какого рода это вопросы и какого рода ответ? Ну, то есть как-то вот так очень-очень усредненно. Какого рода знания людям не хватало, за которым они к вам обращаются?
Были вопросы именно по российскому рынку, когда люди считали, что для них это такой самый короткий путь начать международные продажи. И я им как раз посоветовала этого не делать, потому что их ниша уже на тот момент была довольно заполнена, и, соответственно, я им посоветовала не ходить туда, потому что это будет дорогое освоение или неуспешное освоение. Они последовали моему совету, были потом довольны, потому что они нашли себе другие способы развития. Какие еще возникают вопросы? Это может удивительно звучать, но приходят люди, которые хотят начинать продавать на международном уровне, не имея ни единой строчки коммуникации на английском языке. Вот это звучит странно, но это не единичный случай, таких некоторое количество. Ну вот последний.
То есть вы имеете в виду, что у них есть какой-то там недели. Сайт, сделанный на колени на испанском языке, который не слишком при этом функционален, и никакого английского ничего нет.
Часто ничего нет. Нет ни сайта, ни соцсетей. То есть, ну, либо вообще никакого присутствия в цифровом пространстве, либо присутствие не самое профессиональное, только на испанском языке. И еще бывают такие нюансы, когда настолько не хватает копирайтера, что, то есть, вроде бы какая-то информация есть, но она ни о чем. То есть текст, который ничего не говорит. Я как человек, который работал с двух сторон, и со стороны экспорта, и со стороны импортирующей компании, я плюс-минус представляю себе, что будет искать в ваших текстах тот человек, который отвечает за портфель импортера.
А расскажите нам, что он будет искать?
Ну, некоторые вещи. Он точно не будет искать такие эпитеты, как наше замечательное вино, что вот это божественный нектар, вот это он точно не будет искать.
Понятно. Люди
вот
циничные.
Это точно он не будет искать. Человек будет искать какую-то информацию. Я бы сказала, что если это сильно упростить, то это будет два блока информации. Это будет блок информации о продукте, но это должна быть информация достаточно техническая, чтобы было понятно, как вино делается, чтобы можно было составить себе впечатление об уровне вина, чего от него ожидать, какого качества, какой степени сложности и так далее. И второй блок информации – это информация коммерческая и логистическая, потому что логистическая информация также влияет в итоге на коммерческий потенциал этого продукта. Угу.
Понятно. Хорошо. И вот вы начали с того, что консультировали эти компании. Насколько я знаю, у вас еще был опыт какой-то связанный с производством сайта, с интернет-маркетингом, что-то в этом роде расскажите.
Я сочла для себя полезным научиться делать сайты на платформе WordPress. Угу. Некоторое время, во время пандемии особенно, это было довольно большой частью моего бизнеса. Клиенты мои в основном были за пределами Испании, в том числе по причине того, что уровень цен на услуги подобного рода в Испании настолько низок, что, в общем, это имеет мало коммерческого смысла такую услугу оказывать, если только ты не делаешь какие-то очень сложные конструкции и не работаешь на какое-то достаточно известное агентство. Что не мой случай, я в основном работала с мелким и малым. С малым и средним бизнесом. У меня было больше клиентов из других стран, в частности, из Франции, как от ближайших соседей.
Но это клиенты, связанные с вином, или это разные клиенты?
Как правило, мои клиенты приходили из Wine & Spirits бизнеса. Угу. Это люди, которые так или иначе либо знали меня по другим работам, либо по рекомендациям тех, кто уже воспользовался услугой.
То есть вы делали им сайты и какой-то цифровой маркетинг?
В меньшей степени цифровой маркетинг как таковой, но больше сайты, подготовленные к тому, чтобы на них можно было все соединить, все, что подразумевается под цифровым маркетингом. Скажем так, сайты, оснащенные для цифрового маркетинга. Угу.
А поскольку вот если посмотреть с высоты бизнес, вашего опыта сегодня на испанский рынок, на подобного рода услуги, то есть сайты для виноделин, консультация по маркетингу для виноделин, консультация по цифровому маркетингу, консультация ведения соцсетей. Вот этот набор услуг может быть в Испании востребован или нет? Опять же, я спрашиваю, потому что подобные вопросы мне задают люди, которые приезжают на постоянное место жительства, и у которых там на родине был хороший опыт именно работы с цифрой. И они говорят, ну вот я открываю какой-нибудь там средний сайт маленькой винодельни, но это же ужас и кошмар, типа давай я сейчас пойду им все сделаю хорошо. Вот есть ли этот спрос?
Есть спрос, нет желания платить. Скажем так, даже не спрос, правильнее было бы сказать, что есть потребность в этом сервисе, но нет желания платить за качественный сервис. По ряду причин, в первую очередь экономических, не готовы. В Испании в общем и целом уровень сервиса и ожидания от качества сервиса не очень высокие. То есть вот все как-то живут и как-то плюс-минус довольны, в основном не жалуются. Поэтому никто никогда не пойдет жаловаться на то, что сайт не очень совершенный, ну, будут жаловаться. Я встречала такие истории, я просто предпочла уже вот в это не ввязываться, потому что если три агентства работали и все недоделали или сделали плохо, оно выглядит именно так, то здесь, возможно, причина уже все-таки не в агентстве, а в заказчике. Много всегда нюансов. Не склонны заказчики, скажем так, платить справедливую цену. Очень часто, не всегда, да, никогда не бывает абсолютно. Но очень часто они не склонны платить справедливую цену, а склонны, скажем так, попытаться получить максимальную скидку или заплатить максимально дешево. Я думаю, что этим тоже вот этой ментальностью объясняется то, что комментирует ваши знакомые, что смотришь на сайт какой-то уважаемой бодеги и видишь ужас-ужас. Вот как раз поэтому.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. Окей, в чем сейчас ваш бизнес, насколько он связан с вином, насколько он связан с Испанией?
Мой бизнес сейчас связан с Испанией самым непосредственным образом, и он связан с индустрией напитков, не только с вином, но и с крепким алкоголем. Я на данный момент сотрудничаю с несколькими дистиллериями и помогаю им с их международным развитием. И с маркетингом, там, где есть в этом необходимость, и непосредственно с международными продажами и бизнес-девелопментом.
Можете вот какой-нибудь пример, не обязательно с названиями, то есть что они, что им требуется и что вы им даете?
В общем и целом, мой опыт показывает, это опять же это очень личный опыт, возможно, у других людей он будет другой, но мой опыт показывает, что единственное, за что люди готовы платить с некоторым энтузиазмом, это за продажи. Причем вот именно не за консалтинг, да, не за мозги и не за опыт, потому что это у нас у самих всех есть, да, а за то, что вы придете и физически это сделаете. То есть примерно вот
так. То есть это что-то типа построения международной дистрибуции на аутсорсе?
Да, в самых общих чертах. То есть я функционирую как экспорт-менеджер, только я не являюсь частью компании, а я работаю в этом качестве для нескольких компаний, а работаю, по сути, на себя в качестве независимого предпринимателя.
И вот на это сейчас вы спрос в Испании видите, но при этом не от виноделин, а от производителей крепкого алкоголя.
От производителей крепкого алкоголя в большей степени. У виноделин больше история такая, что да, это очень нужно, но платить либо не хочется, либо не может.
А чем объясняется, что крепкие могут? У них больше рентабельность? Или больше инвестиций? Или почему?
Я думаю, что здесь могут быть, это все очень индивидуально, могут быть разные причины, но традиционно в крепком алкоголе маржинальность считается более привлекательной, чем в винном бизнесе.
Понятно. Ну, хорошо. Тогда я думаю, что мы такой краткий обзор сделали. Наверное, будем уже идти к завершению нашего разговора. И здесь я традиционный, опять же, вопрос попробую задать. Как вы видите вот развитие этой вашей бизнес-истории? То есть, где... Ну, вот те самые голубые океаны, и в какую сторону вы будете развиваться, и, ну, может быть, в какой-нибудь перспективе год, два, три, как вы это видите?
Я вижу, что буду развиваться. Я вижу... То есть основная идея – это растить этот бизнес. Он для меня довольно удачно начался, быстрее и лучше, чем я надеялась, и чем я предполагала и планировала. Соответственно, я... Надеюсь продолжить в том же темпе, в том же режиме. У меня есть сейчас некоторый пул пристойных клиентов, которые заинтересованы в сотрудничестве со мной, причем в сотрудничестве достаточно долгосрочном, с которыми мы совпадаем в целях и амбициях. И вот эта вот идея построения международной дистрибуции для продуктов очень, очень интересного качества, которым просто не хватает немножко вот этого присутствие, признание и, ну, некоторой помощи, чтобы показать себя в международном контексте. Так что буду растить бизнес и в количестве, и в качестве. И что касается голубых океанов, ну, я бы сказала, что на данный момент очень сильно развивается направление безалкогольного алкоголя. Я пока этим не занимаюсь, я присматриваюсь, слежу за тенденциями, но пока я этого не вижу. В частности, не вижу для себя в своем портфеле, в частности, из-за того, что меня пока не до конца устраивает качество того продукта, который получается. Алексей, да-да, вы у меня пропали.
Да, ну уже появился, уже есть.
А, ну хорошо. То есть вот это пока, мне кажется, это самый голубой океан в плане крепкого алкоголя, это безалкогольный крепкий алкоголь. И другая тема, которая мне сейчас очень интересна, это в первую очередь виски и ром. Очень сейчас развивается очень быстро и интересно развивается сегмент текилы. Тоже присматриваюсь к нему, но там много всяческих ограничений, которых у рома и у виски гораздо меньше. Поэтому с текилой работать немножко сложнее. Но присматриваюсь, да.
Ну, я вот тогда попытаюсь ваш последний ответ сформулировать в качестве своего рода такого совета. Опять же, для тех людей, которые приезжают и которые думают о том, как развиваться и в винном, и в алкогольном бизнесе. Мысль номер один. Спрос на руки есть в большей степени, чем на голову. В том смысле, что приди и сделай, покупают лучше, чем расскажи мне, как сделать. Правильно?
Абсолютно.
Есть растущие рынки крепкого алкоголя, есть растущий рынок там всевозможной безалкогольной продукции, которая, ну, так или иначе будет расти, и мы это знаем. И, в общем-то, если ты находишь таких заказчиков, имея опыт именно внешнеэкономической деятельности, то есть продажи вина, алкоголя на разных рынках, то шанс вот стать таким аутсорсным экспорт-менеджером для молодых, но амбициозных производителей, скажем так, может быть, стартапов, такой шанс существует.
Именно так.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.